Дорогие, тогда я сегодня хотел проповедовать на одну тему, которая называется «Поздний дождь 2». Вы помните, когда-то месяц назад я первую часть проповедовал, да, и сегодня я вторую часть хочу говорить, и это «Поздний дождь 2», и эта тема называется еще под тема «Святость Бога». Об этом мы сегодня будем говорить, и так как очень много говорить, поэтому скорость у меня будет умножена на 1.5 или на 2, тоже быстро, чтобы уложиться. Вот, я все не могу себе для телефона купить, для таймера, чтобы поставить сюда и обратно счет, чтобы успевать всегда вовремя укладываться в нужное время. Хорошо, дорогие, и давайте сейчас вспомним из Библии. Когда Иоанн Креститель пришел на эту землю, он призывал людей в Иерусалиме о том, что он призывал людей о том, чтобы они что делали, они каялись. И он говорил о том, чтобы эти люди, все люди, которые были в Иерусалиме, он призывал людей, чтобы они приготовляли путь для Господа. Луки 3 глава, стихи 4 по 6 стих, мы прочитаем, давайте. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются кладками, и узрит всякая плоть спасения Божия». Мы в жизни, как люди, мы, конечно, можем быть лукавыми, мы можем быть гордыми, либо мы можем быть заниженной самооценкой. И поэтому здесь Иоанн Креститель говорит: приготовь путь Господу, то есть всякое кривое, то есть все, что у тебя в голове, что-то неровно, какие-то кривые твои пути, пусть они станут на самом деле прямыми, чтобы ты был честным, чтобы ты был прямолинейным. С другой стороны, есть люди, которые в Библии, другое место говорит о том, что он, Иисус, льна курящегося не угасит. Это если человек, например, знаете, вот убитый всеми, отверженный всеми, и он ходит с понурой головой, и он никому не нужен. Вот есть такие люди в мире и сейчас, и в то время. И он говорит, всякий долг да понизится, если этот человек с таким заниженной самооценкой. Может быть, это мытари, блудницы, грешники, они всегда самоосуждали себя, потому что они понимали о том, что же они живут в грехе. И в наше время люди даже в церковь, в которой ходят, иногда живут тоже в таком же самоосуждении. Вы меня понимаете, о чем говорю?
Да.
Есть такие люди, которые живут вот в самоосуждении. И иногда христиане их добивают. Если человек упал, согрешил, они вместо того, чтобы поднять, подержись, и один раз один проповедник, Рик Джойнер в своей книге «Последняя задача», он там описывал духовное сражение, Господь ему показал, он говорит, самая большая армия, которая добивает своих же, это христиане. Потому что в нормальной армии, когда человека ранили, его перевязывают, ему помогают встать, возвращают в лазарет. Христиане своими осуждениями добивают человека. Аминь. И вот эта проблема, потому что мы иногда кажемся по сравнению с человеком самоправедными. Другая вещь, это всякая, здесь написано, всякий холм да понизится. Это человек, который слишком о себе мнит. Он может быть начальник, он может быть какой-то управляющий. У него может быть подчинение штат людей. Может быть, он политическую, экономическую, руководящую должность занимает. Бизнесмен там или еще кто-то. В церкви какой-нибудь, пастор известный. В любом случае, какой бы ни был человек, священник, экономист или политик, в любой ситуации, может быть, у него денег много просто, но и здесь написано то, что всякий холм да понизится. То есть, чтобы человек, он на самом деле не возгордился перед Богом, но он приготовил свое сердце в смирении, потому что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. В Библии так написано. Аминь.
Аминь.
И вот именно поэтому здесь Иоанн говорил в то время об этом. Ну что, знаете, Иоанн Креститель, ну, много раз вы, думаю, слышали, Иоанн Креститель, ну, в нашем языке, в русском, Иоанн Креститель. И здесь происходит что? От слова крест. И у нас в православной, как бы, теме креститься, ну, от слова крест, в корне, слово крест, да? Вот, и, ну, наши вот так вот придумали, предки. Но в других языках там не используется слово крест. Там используется слово баптизм, например, в английском языке и в оригинале в греческом языке. Вот отсюда произошли баптисты, название. То есть в оригинальном языке греческого, например, текста Нового Завета, там используется слово баптизм. И в греческом языке, вы, думаю, слышали, напомню еще раз, там написано, у меня Новый Завет греческий есть, И там написано, что Иоанн Креститель звучит Иоаннес Баптистес. И баптисты шутят. Первый баптист был Иоанн Креститель. Вот. И это действительно, они так шутят. Вот. Поэтому, ну это у нас в русском языке сделали слово «крестить». От, может быть, от этого, то, что крестное знамение в любом числе. Но что означает «баптизо»? Если перейти значение, потому что в греческом языке слово «баптисто», «баптизо», оно не только означает чего-то куда-то погрузить, человека крестить, религиозный ритуал исполнить. В этом языке относится баптизм, это к любому предмету. Но мы, например, взяли, скажем, ну, погрузили что-то в воду, шарик, картошку в суп погрузили, чтобы она там погрузилась под воду. Это мы картошку погрузили. Греческое слово используется баптизо. А по-русски картошку крестили. Ну, шучу, конечно, но на самом деле слово одно и то же используется. Поэтому, чтобы вы понимали. И вот Иоанн Креститель, он как раз и говорил, что об этом, это чтобы вы имели глубокое понимание, что значит крещение. Вот. И что означает символически означает крещение? Давайте немножко перенесемся на 3400 лет назад. Народ израильский жил в египетском рабстве. Фараон там их использовал, не давал уже соломы. Делайте кирпичи с чего угодно, мне египетские, надо пирамиды строить. Так что давайте больше кирпичей. Вот все эти храмы египетские. И поэтому Израиль вкалывал, им было тяжело, и пришло время, когда Господь призвал Моисея, и они вышли из израильского народа. Что они видели в Египте? Они в Египте видели, конечно, расцвет цивилизации. Я думаю, все учились в школе, вы прекрасно понимаете о том, что Египет на то время был мировой державой, да?
Да.
Это была очень мощная страна, не сравнение ни с чем. Вот. И эта страна обладала большой армией, колесницей, письменность была там, они на папирусах писали, и многие у них брали пример. Они равнялись на Египет, потому что страна была, которая распространилась вдоль реки Нил, она приносила, конечно, плодородный урожай там, потому что река разливалась, когда вся эта долина прямо была очень плодородной. Богатство Нила было очень большое, и то есть вот такая страна. Вот, там все. И когда народ израильский видел, он, конечно, видел все это, но он видел еще другую вещь, о том, что в Египте было еще много богов. Потому что египтяне поклонялись всем этим лягушкам, они поклонялись Осирису, поклонялись Аиду, богу подземного царства. Поклонялись, ну я не помню всех названий богов, но у них очень много. И когда 10 казней Бог произвел над всеми этими, 10 казней было, это на самом деле был суд над всеми этими египетскими богами. Потому что египтяне должны были увидеть, вообще все боги ваши ничто по сравнению со мной. И Бог имеет власть даже лишить жизни у первенцев. И что произошло дальше? Бог их выводит из этой страны, которая была полна идолов, которая была полна. Она была развита, цивилизована, она имела все богатства, но Бог выводит из этой страны. Куда? В пустыню, где вообще ничего не растет, змеи, скорпионы и так далее. Но он говорит о какой-то земле обетованной, которую они вообще даже еще не видели, не знали, но в любом случае у них как бы говорится о том, что там когда-то странствовал Авраам, Исаак, Иаков. И поэтому они пошли. Но что произошло дальше? В их жизни произошло, что когда фараон догонял их, они оказались на берегу Красного моря. Ну, в Библии Черное море, но это как раз говорится о Красном море. Вот они стоят перед этим Черным морем, ну, Красным морем, и они вдруг видят, что фараон очухался и бежит с колесницами, со всеми за ними. И Израиль думает, ну, все, не Ханаан, а Ханаан. Потому что все о каком-то Ханаане уже забыть надо. Вот достигает современная вооруженная армия головорезов. Они вообще тут нам ничего не оставят. И они испугались, они начали вопить к Моисею. Моисей, ты вообще, ты чего нас вывел-то из этой земли? Ну жили бы мы, жили, кушали бы свою селедку там, редьку, редиску там и все прочее. Ну и строили бы фараону эти гробницы там. А ты тут нас вывел вообще, что тебе делать нечего было. Но и Моисей говорит о том, что не бойтесь, не переживайте вообще. Вы увидите спасение Божие. И происходит чудо. Происходит чудо, что Бог разводит это море, представляете, на две части. И вот смотришь на художественные фильмы, и современные авторы этих фильмов, режиссеры, они представляют, конечно, по-разному. Я когда первый раз Ветхий Завет читал, ну, в Библии написано, что вода была похожа на этот самый, на две стены. С одной стороны, с другой стороны. Там люди представляют, режиссеры, что вода высохла, ну, естественными способами. Раз там пересохла, там отлив пришел. Но в Библии говорится о том, что вода стеной стояла. И поэтому искажать Библию не стоит. Потому что Бог просто взял и разделил воду. Там говорится, конечно, Бог гнал всю ночь ветер восточным ветром, но потом произошло то, что они шли. И, конечно, может быть, когда они шли посреди этого коридора, некоторые из них, дети особенно, ой, смотри, папа, мама, рыбка плывет. Здесь тут стена из воды, здесь стена из воды. Им было интересно, они идут по этой мокрой гальке, по этому дну этого. Ну, посух это по земле означает. Понятно, что после воды вода не может быть сухой, она мокрая там. Вот, по гальке они шли, по этому дну. Вот, и для них точно, вот как Роман сказал, как в океанариуме. Там смотришь на этих рыбок тут за стеклом, и думаешь, ну, интересно такое зрелище. И вот они проходят. И, конечно, когда египетский фараон пришел, он увидел, что народ израильский ушел. Посох, конечно, репу почесал, потому что он не видел за всю жизнь такого. В смысле, это что такое происходит? Вот, знаете, вот нормальный человек бы испугался, я бы понял, что-то здесь нечистое или чистое. Но я бы не сунулся туда. Но рискнул с дуру. Он со своими колесницами, и когда они, народ израильский уже вышел на берег, и тогда Моисей сказал, да сомкнутся воды, и вся армия на дно. И вот они все потонули. И знаете, что произошло? Это произошло то, что Бог вот в этом Черном море, когда произошло это чудо, Бог отрезал Египет от них. То есть произошло перерезание пуповины. Потому что человек, он на самом деле, израильтяне не были привязаны к Египту. И потом, в дальнейшем, когда мы читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что некоторые люди как бы вроде бы как бы перешли через Черное море, они вышли из Египта, но проблема в том, что у них из головы Египет не вышел. Они вроде бы вышли телом, но Египет из мышления не вышел. Они остались точно такими же. И вот это символ на самом деле того, что происходит с нами в водном крещении. Потому что каждый из нас, мы жили в миру, мы родились в этот мир, жили большинство из нас, мы не с детства все верующие, да хоть и даже дети иногда бывают, они не всегда сразу встречаются с Богом. Мы живем в этом миру, мы живем в этом духовном Египте. Здесь есть свои законы, правила, правит власть, правит деньги, правит сильный. Все, это то, что есть в этом мире. И этот дьявол, он фактически фараон этого мира. И люди вкалывают, как те же рабы. Но однажды приходит время, когда Господь выводит нас из этого рабства. И что потом происходит? Потом происходит то, что однажды происходит в нашей жизни водное крещение. Мы переходим, и фактически водное крещение, но как раз и означает это отрезание прошлого Египта, то есть мирского образа жизни от новой жизни во Христе Иисусе. Вопрос только в том, что чтобы тебе из мозгов этот мир вышел. Но и не всегда бывает о том, что у людей из мозгов этот мир выходит. Потому что здесь именно нужно понимать о том, что от нас самих зависит то, как мы отнесемся к вести Евангелия. Потому что народ израильский, когда вышел из Египта, как я сказал о том, что из мозгов у них Египет не вышел. И вот люди, которые пришли в церковь, иногда бывает пришли, даже водное крещение приняли, но мирское мышление у них остается, даже будучи, когда они долгое время находятся в церкви. И поэтому нужно понимать о том, что чему уподобится Иисус, когда был на земле, Он говорил такую вещь, чему подобно Царство Божьему. И он говорил, а тут такую интересную вещь. Они не все любят проповедовать, но на самом деле это есть в Библии. И он говорит, Матфея 13 глава, стихи 47-50. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, и зайдут ангелы, и оденят злых от среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вот здесь Библия говорит как раз о людях, потому что он говорит, Царство Небесное подобно неводу. Что такое невод? Это Евангелие. Да. Потому что сеть – это Евангелие, потому что Царство Небесное подобное – это неводу, закидывает. И мы Евангелие людям всем проповедуем, да ведь? Ну, по крайней мере, стараемся. И рыба попадает за всякие. И люди приходят в церковь разные, хорошие, плохие. И вот на поверку, спустя какое-то время, ты понимаешь, что вроде бы все были, ну, часть людей была с нами, но они не всегда были с нами. Потому что для них церковь иногда просто хорошая компания. Ну, так пообщаться, так посмеяться, просто походить. Что-то это, ну, найти жену себе или мужа хорошего. Вот, может быть, там, иногда ему обещают, о, ты к Богу придешь, у тебя все проблемы решатся. Но это обольщение. Иногда проблем наваливается еще больше, когда ты к Богу приходишь. И нам нужно научиться молиться для того, чтобы Бог разрешил эти проблемы. Дьявол пытается атаковать. Но вопрос в том, что здесь в Библии как раз и говорится о том, что хорошее собрали в сосуды, а плохое выбросили. Поэтому мы проповедуем Евангелие всем. Это и есть невод. Но вот проблема в том, что люди по-разному к Евангелию относятся. Кто-то приходит в церковь, остается, служит какое-то время, а потом непонятно, что с ними происходит. То есть здесь произошло разделение между хорошим и плохим. Но что Библия говорит о тех, которые хорошие? То есть те, которые остались в церкви. Здесь Библия говорит о том, что, я хочу сказать каждому из вас, это 1 Петра 2:9, она называет, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Драгоценные мои, братья, сестры, я хочу сказать о том, что вы род избранный. Так как вы здесь, в церкви, и в любой другой церкви, все люди, которые на самом деле ценят воскресный день, они приходят в воскресенье на служение, они стараются читать Библию, они поклоняются Богу. Это люди, которые от всего сердца любят Бога. Одни, конечно, на разном уровне духовном. Одни делают, другие не делают так, но тем не менее, все равно нужно понимать о том, что эти люди, они все равно являются царственным священством. Бог призвал нас, повернись к себе, самому любимому, пальчиком можешь на себя показать и скажи, я царственное священство.
Я царственное священство.
Ну, человека три это сделало, остальные разговаривают, не слышат, не видят.
Ничего там не сказали, просто с выражением.
С выражением.
С выражением.
Друг друга ткнули пальцем, а так не сказали.
Вы на самом деле, друзья мои, вы действительно царственное священство, и это правда. Бог вас избрал, что и вы избранные люди, Бог вас действительно, вы являетесь царственной сферой. Вдумайтесь! Я вот стоять буду здесь, пока вы, до вас не дойдет. Вы царственное священство, драгоценное. Это правда, это вообще не преувеличение. Это Библия так говорит, и Бог так говорит о каждом из... Вы царственное священство, это просто нужно понять. Понять свою позицию, понять свое положение вообще в мире. Царственное священство. И это, он говорит о том, что люди взяты в удел. Бог сам тебя взял в удел. Это так классно. Вот задумайтесь об этом. Пусть твоя самооценка вырастет, потому что ты реально взятый Богом. Ты мог бы быть не здесь. Вон люди вокруг там живут, непонятно чем занимаются в этом мире. Одни там с флагами радужными ходят, другие там за политику, там все там. Третьи там еще за что-то, за экономику. И вот живут своим. Но у нас есть Бог, у нас есть свое царство, и мы избраны им. И нужно понять о том, что на земле не существует какой-то в настоящий момент богоизбранной нации. Некоторые люди пытаются это продвинуть, где-то в политических лозунгах. Мы богоизбранная нация. Но нет такой богоизбранной нации. В свое время в Ветхом Завете, да, Израиль был. Сейчас его нету. Сейчас богоизбранная нация, эта нация называется христиане. И не важно, православные они, католики или протестанты, баптисты, менониты, там, методисты, там, пресвитериане. Все люди, которые к Богу пришли, христиане, это люди богоизбранные. Может быть, все люди поклоняются по-разному. Может быть, они поют по-разному Богу, и не все на синтезаторе играют, где-то на органе там играют такие органы, там, песни. Они не всегда такие радостные, может быть. Мы можем иногда улыбаться с этого. Ну, их так научили. Вот. И поэтому нужно понимать о том, что богоизбранная нация в современное время – это мы, христиане, которые действительно любим нашего Господа. Итак, ну что Бог хочет от нас? Ну мы пришли к Богу, мы стали этим царственным священством, мы стали людьми, взятыми в удел. Но с другой стороны, у Бога есть следующий этап нашей жизни. Мы в прошлый раз в воскресенье говорили о том, что Бог хочет нас очищать. Почему? А потому что Бог – это огонь. Это огонь поедающий. И теперь шуточки в сторону. Немножко поулыбались, немножко давайте серьезно поговорим. Вот позавчера тут ветер дул. Несколько домов сгорело, там сгорело. Огонь, знаете, он жадный, он пожирает там дома. И вот Библия говорит о том, что вот огонь – это ненасытимый. Ему сколько ни кидай, он все сожрет. Да? Аминь?
Да, да.
Он все время все сгорает, сгорает, сгорает. И вот, знаете, Библия говорит о том, что и Бог тоже огонь поедающий. Здесь нужно понимать о том, что Бог не делает это для того, чтобы лишь бы кого-то уничтожить. Это его природа. Это природа Бога, и Бог не может быть не огнем. Если Он есть огонь поедающий, то Он не может превратиться не в огонь. Библия говорит о том, что Он еще неприступный свет. И Он не может стать немножко, вот знаете, как лампочку чуть-чуть притушил, и она светит уже меньше. Бог так не может чуть-чуть светить меньше. Он абсолютно святой, абсолютно чистый, и абсолютно, ну, Библия говорит, как огонь поедающий. Прочитаем Малахия 3 главу, стихи 2-3. И здесь написано: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь просплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Ну, конечно, здесь о сынах Левия говорится в Ветхом Завете, но в Новом Завете это говорится не только о сынах Левия, но также это говорится о каждом верующем человеке. И он говорит о том, что как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. Огонь расплавляет, и щелок очищает от всякого греха. Поэтому если в нашей жизни есть какие-то левые вещи, какие-то лукавства, двоедушие, клевета, еще какие-то вещи, то Бог хочет, Он не хочет тебя уничтожить за это, но Он хочет тебя очистить от этого. Он хочет очистить наши уста, чтобы мы научились правильно выражаться. Он хочет очистить наши мысли. И если кто-то раньше, например, занимался, к примеру, какими-то непотребными делами, ворвал, например, что-то, но Бог хочет, чтобы этот человек перестал воровать. Помните, как однажды, когда Иисус пришел, и Закхей его увидел, и он все на дерево залез. А Иисус говорит: мне надо сегодня быть у тебя дома. И он такой говорит: как, у меня что ли, неужели? И люди такие подумали: Иисус, да ты вообще к кому пошел? Это полицаи, как вы знаете, во Второй мировой войне были. На римлян работали. Он же на римлян работает, он вообще предатель. Мы его ненавидим все. Если бы рядом с ним не стояли бы два легионера, мы бы его зарезали бы сами своими руками. Потому что он дань для римлян собирал. Он добро нажил, смотри, у него пузо какое. У него дом какой, у него золотые сосуды. Он на наши деньги все это сделал. Потому что на римлян работает. Иисус-то не того выбрал. А Иисус говорит: нет, того. Захей, мне у тебя нужно быть дома. И иногда люди начинают осуждать человека, но Иисус, он поступает совершенно по-другому. И он пришел к нему, и знаете, его сердце сокрушилось. Потому что он увидел, все люди осуждали. Он понимал, что он не может в одиночку пройти по городу. В него все плевали, кидали камни, говорили: «Захей, ты такая скотина, ты предаешь свой народ, ты на этих римлян работаешь. Ты гад просто, тебе жизни просто, если не римляне, если римляне уйдут из города, первый, кого убьет, это мы тебя убьем. И такие же, как ты». И вот такое отношение было к Закхею. А тут Иисус показал совершенно другую сторону медали. Он говорит: «У меня, мне нужно у тебя дома сегодня быть». И он пришел к нему, и когда он пришел к нему, у Закхея сокрушилось сердце, он сказал: «Господи, да я, говорит, отдам все, что награбил. Я, говорит, до половину имения отдам, говорит, и даже вчетверо воздам тому, кто, у кого я забрал». И он, Иисус ему сказал: «Ныне пришло спасение в этот дом». Потому что сокрушает человека и ведет его к покаянию не наше осуждение, когда мы, как подобно, как эту блудницу, которую привели фарисеи, начали: «Ну, Иисус, что скажешь? Закон говорит, побивай таких камнями, а ты что скажешь?» А он, Иисус, сказал: «Ну, кто из вас без греха? Первый брось камень». И вот у Иисуса немножко другой подход. Мы думаем, что мы справедливо поступаем, а у Бога немножко другой подход. И он нас учит о том, что... То есть, Бог переплавляет не таким образом. Он приходит в твою жизнь, он говорит тебе неправильно, он говорит тебе о том, что тебе нужно это исправить. Ты не можешь жить с алкоголем. Или ты не можешь в блуде жить, потому что это неправильно, это убьет тебя. И в результате ты как блудник, ты не сможешь войти в Царство Божие. Это против моей воли. Но тебе выбирать. Бог не будет унижать, заставлять, осуждать. Ты вот такой, давить тебя. Нет. Он просто приходит и говорит тебе истину. Так же, как пришел к Закхею. И у Закхея сердце сокрушилось. Он также приходит в жизнь каждого человека. Он говорит ему истину. Но ты должен выбрать сам, как тебе поступить. Он не будет давить на тебя. И поэтому здесь он хочет осветить себе народ. Потому что этот народ должен быть очищенный. Ты не можешь приходить в Божье присутствие, будучи грязным. Если среди вас есть человек, например, который действительно любит своего ребенка. Ну, здесь вот детей не вижу. А, вот. Марк, можно тебя? И Вероника, можно вас тоже? А, нет. Ну, давай, Вероника, Марк, выходите сюда.
Дети.
Давайте я вам покажу. Ой, колесо отвалилось.
Это не я.
Это я. Вот. Ну, вот смотрите. Вот. Вероника, Марк, например. Мама и сын. И вот, как бы, они... Спасибо большое. О, классно. Хорошее начало. Вот. И смотрите, Вероника, вот ты любишь своего Марка, сына?
Конечно.
Что, серьезно? Марк, а ты...
Конечно.
Что, серьезно? Но, Вероника, ну а как ты это можешь доказать и показать? Ну, давай. Ну, давай. Марк, ну а ты свою маму любишь? Ну а ты как это можешь показать?
Я люблю
тебя. Это все? Ну, надо делами, да. Вот, видели, да? Вот эти два человека, вот, они любят на самом деле друг друга. Спасибо большое, вы можете присесть. Вот эта ситуация, как бы она показывает, что человек на самом деле любит. Это видно в чем? В поведении, это видно в отношениях. Потому что если мама любит Марка, она обняла его такой хороший, она не поворачивается к нему спиной. И то же самое и здесь, наоборот, Марк любит ее. И наши отношения с Богом именно таким же образом. Мы не поворачиваемся к нему спиной. Поэтому, когда мы на самом деле любим Бога, мы грех, это не то, чтобы, знаете, Бог покарает тебя по голове, чем-то ударит тяжелым куском рельса, например. Нет, конечно. Потому что наша любовь к Богу, она доказывается нашими поступками. Сейчас Вероника обняла его, потому что, ну, вот она показала по-настоящему, что она его любит. А Марк показал, что мама любит. И также наши отношения с Богом. Никто не заставляет тебя. Просто если ты любишь Бога, вот тогда ты не грешишь. Вот тогда ты не хочешь грешить, вот тогда ты не хочешь поступать против брата или сестры, вероломно, что-то делать такое, потому что ты Бога любишь. Аминь. И ты это показываешь своими делами. И никто тебя не заставляет это делать. И Бог святой, Он не может. Но если, допустим, к примеру, взять вот пример такой же, например, Вероники и Марка, вот они любят друг друга. Вы представьте, вот когда вот дети, когда в детстве, знаете, они иногда играются, иногда могут в грязи вывозиться такие. Я, например, мог там как чушка прийти домой. Вот. И как бы мама не любила, и я такой хочу ее обнять, а мама говорит, ты подожди, подожди. Ты сначала себя сними одежду. И вот, и омойся потом. Вот. И потому что тебе как-то не хочется обнимать грязное существо, правильно? Ну и вроде бы ребенок, он не перестал быть твоим ребенком. Ведь так мамы. Кто здесь мама? Он вроде не перестал быть твоим ребенком, но как-то вот не особо прям хочется грязное обнять. Понятно, что ты грязью греха Бога не испачкаешь. Но сам Бог – это неприступный свет, это святость. И Он хочет, чтобы человек, который к Нему приходил в общение, сначала омылся. Аминь.
Аминь.
Потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от каждого, от всякого греха. Если ты согрешил в чем-то, ну проси Бога прощения, раскайся. Господь, я понимаю, я несовершенен, прости, пожалуйста. Я виновен, Бог, но я хочу тебя обнять. И Бог тогда говорит, ну давай. Сначала омойся кровью моей, своего сына, моего сына, очистись, раскайся, и потом обниматься будем. Вы меня понимаете, о чем я говорю?
Да.
И природа Бога – это святость. Образно говоря, это абсолютная стерильность Бога в поведении и поступках. И Он желает этого от нашей жизни. И поэтому апостол Петр в 1 Петра, 1 главе, стихи 13-16, как раз и говорит об этом. Он говорит, «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святое, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». То есть Господь, Он хочет наше общение с нами, но прежде чем общаться, нам нужно пойти в душ помыться. Аминь.
Аминь.
Чтобы обнять Бога, потому что Бог свят. И для того, чтобы Бога обнимать, нужно осветиться, нужно очиститься. Вот. И в Евреям 12 главе стихи 28-29 также говорится, «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». И также в Исаии 33 главе говорится о природе Бога. С 14 по 17 стих. «И устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем?» Восклицает Исаия. «Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах убежища его неприступной скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Хорошее обетование о будущем, о том, что мы можем увидеть даже Господа, может в видении, может еще как-то, я не знаю, но на самом деле это принципы, которые Бог хочет от нас, это принципы святости. Аминь, драгоценные братья и сестры. Но вот здесь говорится о том, чтобы мы не взяли взятки, там, и т.д. Ну, я думаю, что большинство из вас, вы взятки не берете. И потом корысть от притеснения, вряд ли вы все это делаете, но о кровопролитии и потом, чтобы затыкать уши от зла, мы не всегда. Культура современности, она на фильмах показывает зло. Она показывает кровопролитие, убийства, боевики и т.д. и т.п. Вы со мной не будете спорить с этим?
Нет.
И вот знаете, когда ты освещаешься в Духе Святом, в процессе твоего духовного роста ты понимаешь, что а я больше не могу слушать эту музыку, я не могу смотреть это видео. Потому что там, ты понимаешь, что это играют актеры, ты пытаешься перед Богом оправдаться, перед Духом Святым, что, а там, знаете, такой чик-чик перезаряжают, стреляют, там море крови, там, или зарежут там друг друга. И ты понимаешь, что, ну это фильм, это же игра, но какая разница? Это все равно подразумевает под собой убийство людей. И ты внутри, когда ты с Богом общаешься, ты чувствуешь, что Дух Святой не хочет, чтобы ты это смотрел. Вы меня понимаете, о чем говорю?
Да.
Я вот чувствую это прямо. Иногда я смотрю, интересно, конечно, но я чувствую, как Дух Святой внутри протестует против этого. Я пытаюсь мозгами убедить себя. Да это, знаете, как Богу. Бог как будто рядом сидит. Иисус, ну ладно, ну ты не понимаешь. Ну это культура современная. Вот ты 2000 лет назад жил, у вас все по-другому было сейчас. Вот. Это просто кино. Ну раньше же были театры. В театрах смотрели, и Бог говорит, ну да, я помню, что театры. Ну правда, там по-настоящему убивали в Колизее. Помните, колесницы, гладиаторские бои.
Ну, да.
Ну, сейчас немножко по-другому. Все это наигрывается в фильмах. Но все равно подразумевает смысл. И именно такой же. Поэтому Бог хочет нас отделить от этого мира именно в этом. В таких вот вещах, как, например, не смотреть эти фильмы, не слушать эту музыку. И иногда музыка несет такую ложь. Она демонические вещи, идет современная музыка. Она часто несет похоть. Я не вся, говорю, музыка.
Большинство.
А то я чувствую, у некоторых в руках появились камни. Да, пастор, это что за дела? Что за наезды на современную музыку? Ты устарел? Не, я не устарел. Я говорю о том, что есть современная музыка хорошая, но большинство современной музыки, она плохая, отвратительная. Может быть, музыка как нормальная, но слова очень плохие.
Музыка не слова.
Вот. И понимаете, Бог хочет нас освящать, Он хочет нас очищать, но мы иногда начинаем бороться совершенно не теми методами, с этими же проблемами. Потому что, когда Иисус был на земле, у него часто были разговоры. Проблема фарисеев была в чем? Потому что проблемы тоже хотели святости, ходить перед Богом. Они начитали Ветхого Завета, и они хотели как бы в Царство Божие попасть. Ведь не ради того просто так отделать нечего, не стали фарисеями. Фарисеи это перушим, значит праведный, отделенный. И они хотели ходить с Богом, но вот вопрос, методы у них другие, потому что Иисус их говорит о том, что, дорогие, вы тут ходите, вы на самом деле пытаетесь закон соблюдать Моисея, ну да, но внутри на самом деле вы злые, негодные люди, вы внешне только такие хорошие, праведные. В Матфея 23 главе стихи 25-28 здесь как раз и говорится о том, что горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны очищения неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чисто была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь как окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Это вот как раз проблема фарисеев, знаете, называется путь фарисея или видимая святость. Но это проблема на самом деле, ну, не только фарисеев, но также в современных церквях. Иногда люди ходят, они пытаются такое, знаете, святое лицо сделать. Аллилуйя. Эдакий хороший прям, но попробуй ты ему на ногу наступи. Я вам рассказывал, как однажды сестре на пальто наступил, когда залазил в автобус в Абакане. Такой терминатор сразу на меня. Я жу. А я тогда в церковь только начал ходить. Это было такое, я, конечно, удивился. Но вопрос в том, что нужно понимать о том, что когда человек, он внутри должен меняться, а не снаружи придавать какой-то в этом, ну, внешний такой, знаете, вид. Люди должны изменяться ради Бога, а не ради чего-то, чтобы какую-то корысть получить. Конечно, люди меняются ради чего, особенно, знаете, когда человек влюбится в кого-нибудь. И девушка такая, с самым вредным характером, сварливая такая, она становится такой милой, такой очаровательной, потому что он ей нравится. И она хочет его с женой стать, и поэтому она все, что угодно сделает. Милый, я с тобой на край света пойду, если даже земля квадратна, я с тобой на другой конец края пойду. Как бы там ни было. И она там, я готова с тобой все сделать, потому что вот ей хочется. А он вот такой вот негодяй, алкоголик. Ну, знаете что, вот он влюбился в нее, и он даже пить перестает. А если это был неряха человек, он даже рубашку начинает гладить свою, и носки тоже. Потому что он хочет выглядеть таким хорошим и опрятным перед ней. Почему? Потому что люди так устроены. Они пытаются только внешне показать, какой он хорошенький, какой он там. А потом, когда Человек получает свое, и потом вдруг такое разочарование в браке. И ты окажешь, это тот, за который я замуж вышел, у него носки вонючие, валяются по всей квартире. И вот он, короче говоря, там тюбик зубной пасты выдавливает не так, как я хочу. С середины, а не закатывает, как я. Он же обещал меня любить. И спит все время при открытой форточке, а я не люблю холода. Он мне сказал, что он будет меня любить и делать так, как я хочу. А вот он говорит, а я думал, что ты, оказывается, всегда такая красивая. Но когда я первый раз утром проснулся, посмотрел, я вздрогнул. В смысле, ты так выглядишь без тушек, растрепанная. Бог, ты это что-то тут, ошибочка произошла. На самом деле это жизнь, потому что мы ради другого человека пытаемся стать красивее, пытаемся стать более благородными, играть на актера. Но я знаю, что вы не такие. Но другие там люди, они такие вот, они пытаются так сделать. И вот человек ради этого меняется. Люди иногда приходят в церковь. Они тоже таким с эгоистичным характером могут быть. Они можно, конечно, притворяться до поры до времени. Но однажды это все обнаружится. Потому что чему Бог призывает? Потому чтобы мы внутри менялись. Аминь. И внутри может поменять только Бог. Потому что ты своими усилиями, как тот же Сафан и фарисей, до поры до времени можешь сдерживать свои отвратительные качества характера. Гнев, вредность и т.д. и т.п. Особенно если ради кого-то. И ты хочешь достичь в бизнесе, например, начальника. И ты сразу перед начальником весь такой, как метелочка перед ним, метешь, угождаешь ему. Почему? Потому что ты заинтересован, чтобы тебя по службе продвинули. И ты сейчас зарплату получаешь 100 тысяч, а будешь получать 200, если будешь его замом. И поэтому такие люди, они пытаются быть такими хорошенькими, и начальник сказал только слово, ты ему тут же второе добавляешь. И он такой, о, какой классный помощник. Но внутри, на самом деле, это хищная внешность. Ты хочешь своих целей, а не для того, чтобы послужить начальнику. Вы меня понимаете, о чем говорю, да? Ну, люди так вот устроили. А и Бог хочет, чтобы мы менялись, на самом деле, именно внутри. Потому что у человека есть проблемы, но самая основная проблема в человеке – это грех. Это потому что все вот эти грехи – это только последствия, потому что есть главный грех – это лень общения с Богом. Потому что христианин, живущий в грехе, это не просто потому, что он бессильный. Бог дал достаточно благодати для того, чтобы справиться с грехом. Но вопрос в том, что здесь вопрос немножко в другом. Вопрос в том, что когда ты общаешься с Богом, когда у тебя есть по-настоящему близость с Богом, тебя начинает отвратительным казаться любой грех. Аминь. Почему? Потому что это невозможно. Святой Бог и святой ты. И вдруг, извините, какашка в виде греха. Но неужели нормальный человек, человеку будет нормально вот эта вот дрянь вонючая? Ну, грех я имею в виду. Конечно, нет. Потому что у тебя есть, понятно, что мы в чем-то согрешаем, мараем коленки, падаем в чем-то. Ну да, бывает. Но тем не менее, это не твой принцип жизни, это не то, что Бог хочет, чтобы мы жили, чтобы это не было образом нашей жизни. И поэтому здесь нужно понять о том, что Бог хочет нас поменять самим. И вот, говоря об этом, однажды в такой жизни, в этой борьбе столкнулся, помните, я говорил о том, что был человек, которого звали Джон Уэсли. Вот, и мы сейчас продолжаем. Он пытался любить Бога, этот человек был, знаете, он был таким англиканским, я сейчас слайды хочу показать. Вот, Джон Уэсли, он жил 1703-1791 год. И он был священником в лютеранской церкви, в 25 лет его рукоположили уже на священника. И вот он служил, и он пытался исполнять религиозный ритуал. Он чем толкался? Это то, что он пытался угождать Богу этим, служить Богу, какие-то дела выполнять. И потом что произошло? Когда его, ну, отец у него умер, его рукоположили на священника, и он решил поехать, ну, проповедовать Евангелие, так называемое Евангелие, в Соединенные Штаты, штат Джорджия. Ну, это было как раз перед началом американской революции. Вот, и он чем занимался там? Он занимался проповедью. И вот следующий слайд, вы увидите, вот он служит в Америке, у него Библия в руке, у него священническая одежда лютеранского священника, люди вокруг него слушают, вот все они, помните тогда, вот некоторые ковбои там одевались, люди там на этом Диком Западе, и это как раз те времена переселенцы были, вот он горячо служит. Потом следующий слайд, он служит индейцам, это индейские племена, смотрите, вот вокруг него эти все чингачгуки. Вот. И он им служит, проповедует Евангелие. Он думает, классно, наверное, Богу это все нравится. Это круто, это то, что произошло. Но однажды в его жизни произошла такая ситуация. Вот пока не надо слайд дальше. Ему среди прихожанок, там, это штат Джорджия был. И ему понравилась одна девушка и сестра. И он хотел на ней жениться. И она ему сказала нет. И он такой был разочарованный. Но, пользуясь своей священнической властью, однажды во время причастия, она когда пришла причащаться, она выбрала другого мужчину, вышла замуж за него, он взял ее, толкнул. Не сумел справиться со своими чувствами. Он как священник не имел права это делать. А он ее просто толкнул. И люди тогда вознегодовали на Джона Уэсли. Ты что это? За что ты ее? Она же что, в грехе что ли? Она же замуж за нормального человека вышла, все живет. И ты ее лишаешь причастия просто из-за того, что она тебе отказала. Почему пришлось ему оттуда убежать? Он начал там в другом месте служить, но у него проблема, знаете, была в чем? Именно проблема в том, что он в своей стремлении, в плоском стремлении угодить Богу, он требовал от людей святости в жизни, он начинал давить людей. И он просто старался, как бы, эту, кстати, женщину звали София, вот. И в результате что? Он просто как бы в своем стремлении к святости, он законничество рассуждал, что нам нужно вот это. И он больше в церкви вызвал неприятие со стороны людей, потому что он людей давил законом. Ну потому что он не рожден был свыше. Вот он человек такой, он старался угодить Богу искренне от сердца. Но он делал это, вот вы должны вот такие, короче, окаянные там и т.д. и т.п. И после 2 лет служения он совершенно выдохся, его никто принимать не хотел, и он абсолютно раздосадованный, как священник, он решил вернуться в Англию. И однажды, когда переплывая через Англию, он на следующем слайде, вы увидите, он встретил людей, которые назывались моравские братья, о которых мы говорили в прошлый раз. Потому что моравские братья, это были люди, которые были наполнены Духом Святым, они везде Евангелие проповедовали, поехали сами в Америку с семьями. И они, из страны, видите, вон там сверху вода льется, здесь был шторм, вот судно наклонилось, такая картинка показывает. Но он увидел, что я-то весь дрожу, как осенний лист со страху, что я утону. А вот что-то они странные такие. Там женщины, мужчины, а они вообще не боятся умереть. Странно. Я тут боюсь умереть, потому что я не уверен, куда я попаду. Угодил ли я Богу своим служением? Может быть, я Богу не угодил своим служением? А тут вот эти люди такие радостные, поют гимны у них у всех. И он задумался, и когда он начал с ними общаться, знаете, что с одним из моравских братьев, пока они плыли, он в священнической одежде подошел, один из братьев, из моравских братьев сказал, а ты знаешь Иисуса? Джон Уэс удивился. Да я священник, ты что, не видишь, что ли? Я проповедовал в церкви того, в Америке, миссионером был, я священник. Знаете, что сказал мой этот брат моравский? Повторил вопрос. Нет, понятно. А ты Иисуса знаешь лично? И его это задача, вопрос. Ну подожди, как это так, знаешь Иисуса? И произошло что? Произошло что, когда они его пригласили в Лондоне на служение. Он сказал о том, что когда приедем в Лондон, приди к нам на служение. И вот когда Джон Уэсли пришел на служение моравских братьев, и в его жизни произошло осознание, что он вообще шел не той дорогой, делал не то, что нужно. И потом, когда призвали к покаянию, и он описывает это, что какая-то неземная теплота и любовь наполнили мое сердце. Потому что с ним произошло что-то особенное. До этого он служил религии. Он пытался угодить Богу. Он пытался по плоти быть святым, борясь со своими греховными привычками, пристрастиями. А тут вот эта вот теплота, вот эта вот любовь Бога, она наполнила его сердце. И он совершенно изменился. Он понял, что я вообще шел не тудой дорогой. И знаете, что произошло с ним потом? Следующий слайд вы увидите. Это известный человек, как проповедник на коне. Потому что всю свою жизнь остальную, это произошло в его жизни в 42 года. Вот, и когда он начал проповедовать. И вот, знаете, проповедник на коне, он прожил долгую жизнь, 89 лет, по-моему. Вот, и он, знаете, он в своей проповеди писал, вот следующий слайд вы увидите, подставка была на лошади, вот видите, на седле. И он просто писал на ходу, он читал на ходу Библию, и он писал свои проповеди на ходу. Это очень известно. Знаете, сколько проповедей написал? На следующем, внизу написано, около 40 тысяч проповедей за свою жизнь. Представляете, вот известный человек, который вот на самом деле все делал на ходу. Потому что в его жизни произошло что-то такое особенное, которое радикально изменило его жизнь. Потому что он понял, что до этого момента я вообще делал не то. Это выглядело там только внешний образ того, а на самом деле это было вообще не то, и шел я не туда. И вот он стал настолько пламенным, это пробуждение Уэльса, которое произошло при его служении. Сейчас он как бы является, ну, вообще церковью методистов. Он основатель методистской церкви Джон Уэсли, потому что они его все время вспоминают как основателя нашей методистской церкви. Ну, тогда времена были другие. Просто иногда методисты, знаете, застряли где-то в 18 веке. Потому что времена меняются, и нужно меняться. Но, с другой стороны, у методистов есть, смотришь, сборники. И у них там песни, например, проповеди Джона Уэсли, песни Чарльза Уэсли, это его старший брат. И вот они до сих пор поют. Вот, я у них посмотрел в корейских церквях, вот у них до сих пор поют. Но в этом нет ничего плохого, конечно. Но, с другой стороны, Джон Уэсли осознал, что да, есть греховная сущность человека, но есть еще другая вещь, это всепоглощающая благодать Бога. Он понял, что мне своими силами бороться с греховными привычками не задалось. Я не смогу победить себя, но если я доверяюсь полностью всепоглощающей благодати Бога, благодать побеждает, и вся слава Ему. Потому что человек своей силой воли, когда он перестает грешить, есть люди, которые сказали, нет, мой отец, например, он выпивал там алкоголь, и он сказал, когда нет, все, он перестал. Потом он курил, и он просто сказал, точка, все, хватит курить, это вредно. Он курил лет 20, наверное, 15, и все. И он до сих пор неверующий, но своей силой воли сумел взять в руки. И вот люди своей силой воли достигают и таких моментов. В буддийских храмах там, сям, они там какого-то парения достигают каких-то высот в своей духовной жизни. Но это совершенно не та жизнь. Потому что когда ты понимаешь, что ты просто сдаешься Богу, Господь, помоги мне, Бог, я не могу справиться со своими привычками, со своими греховными зависимостями, Бог, мне нужна твоя помощь. Это Бог приходит на твою помощь, Он освобождает тебя. Вот Джона Уэсли именно произошла вот такая вот ситуация, он это осознал, он об этом стал проповедовать. И, конечно, Джон Уэсли, это разгорелась очень сильная волна пробуждения, потому что Джон Уэсли начал проповедовать очень сильные проповеди, церкви стали наполняться, потому что он пережил это внутри себя даже. Вот. И вот такие вещи, это присутствие Божие, это когда Бог приходит, и с людьми происходят такие вещи. Вот там один человек был такой, который немножко другого богословия был и которого зацепил, потому что он понимал, что-то с этим парнем не то. Он такой, так отличается, он горит огнем таким и думает, я бы хотел на самом деле быть таким, каким. Но вопрос как? Потому что он прав 100%. Это церковь, служение в церкви, это не вот эти литургические там, которые в англиканской церкви, вот эта вся тухлятина, нет, вот это огонь тот, и я бы в своей жизни хотел получить. Этого человека звали Джордж Уитфилд, и он стал следующей искрой пробуждения, которое Бог начал творить на земле, но об этом в следующий раз. Аминь.